Может, у меня такой свет, у меня в очках все отражается, блядь. Компьютер, что ли? Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 3 октября. Время 21 час. В Киеве такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим, день 587. С Тарасом Березовцом. Тарас, рады тебя снова видеть.
Марк, приветствую всех зрителей твоего канала. Друзья, спасибо, что вы сегодняшний вечер проводите в нашей компании двух немолодых.
О, не говори!
Едиными, но мудрых мужчин.
Но не во всех местах мы уже посидели, а то есть и опасные.
Не будем уточнять.
Да, не будем уточнять. Но я написал так заголовок: избежание шатдауна в США за счет Украины. Некоторые, я увидел, как-то так это восприняли, что типа, что значит за счет Украины. Да? То есть хотим даем, хотим не даем. Хотя предлог, что типа американские налогоплательщики, компромисс достигнут. Маккарти, республиканский лидер, значит спикер, в Конгрессе путем исключения статьи о расходах финансовой помощи Украине в бюджете, временном бюджете. Ну вот, типа, это и стало компромиссом. Честно говоря, я вот не ожидал. Я думал, что компромиссом будет, ну, как-то более мягко или уж точно не будет касаться таких вопросов чувствительных, как, в общем, бюджет, в бюджете финансовая помощь Украине, потому что, ну, вы меня извините, конечно, блядь, но речь идет о войне и мире, это не о каких-то там чего-то, да? Неужто не нашлось других статей? Вот ты чего видишь в этом больше? Есть ли в этом тенденция какая-то угрожающая реально? Сегодня началось исключение статей, сразу оговоримся, там уже и Пентагон, и Байден, и все, кто может, сказали, все нормально, не парьтесь, мы, значит, имеем тысячи способов, как это все потом вывернуть в нашу сторону, и Украина деньги получит, никакого снижения не будет. И такое уже бывало, и я знаю, точно это можно сделать. Там относят на определенные статьи оборонного бюджета, и из них будут выделять, ну и так далее, и так далее. То есть это больше техника. Но все равно политически тенденция угрожающая. Почему? Потому что, во-первых, на мой взгляд, это как-то, в общем, более или менее светит о позиции республиканских, республиканцев, да. Может, она и не такая, но видим мы то, что видим, понимаешь, тут не переиначишь. Во-вторых, ну, скажем так, я бы не сказал, что такая вот активная защита была именно этой, по этому вопросу, да, вот такая критика, какой-то там дискуссия в американской или прессе, или там какие-то сторонники Украины внутри американского истеблишмента. Вот я не увидел вот этой резкости. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, у меня там глаз не тот фокус берет. Да? Я хотел с тобой это как раз обсудить, с этого начать. Тем более, потом мы перейдем к ряду других тем. И то, что на фронте происходит, и там годовщина 3 октября. Очень символическая дата. В России в 93-м году были события 3 октября. Очень хорошо их помню, кстати.
Помню.
Да, мы об этом тоже поговорим, но давай с этого начнем. Что ты видишь в тенденции в американской политике, что стоило бы обсудить конкретно в контексте шатдауна, компромисса и изъятия этой статьи расходов на финансовую помощь Украине?
Приветствую всех еще раз, друзья. Ну, Марк, я вижу новости, точно так же, как ты их читаешь, как и все, наверное. Я вижу, что Конгресс принял временный бюджет, который будет действовать на 45 дней для того, чтобы избежать шатдауна. И это произошло благодаря компромиссу республиканского большинства с демократическим меньшинством в нижней палате Конгресса. И это, в принципе, не понравилось ультраконсервативному крылу, связанному с бывшим президентом Трампом, так называемая группа МАГА. Вот мы видели истерику представителей этого крыла, которые рассчитывали все-таки на то, что
шатдаун... Это трамписты в основном.
Да, это трамписты, которые, в принципе, надеялись на то, что шатдауна избежать не удастся, и, соответственно, это приведет к серьезному кризису в отношениях и между администрацией Байдена и Конгрессом в целом, ну и создаст дополнительные проблемы для правительства США. Безусловно, во всей этой истории нас в первую очередь интересует ситуация с выделением денег Украины, коих Белый дом просил 24 миллиарда долларов. И, естественно, вся эта сумма, как и другие бюджетные статьи, она не попала в этот самый временный бюджет. Вот там не заложено ни цента. Ну, в принципе, здесь нет никакой истории, связанной совершенно с Украиной. Они закрывают собственные проблемы. И я видел аналитику о том, что Пентагон выразил разочарование, в том числе тем, что было принято это решение. И представители Пентагона заявили о том, что вооруженные силы США, которые составляют ни много ни мало 1 миллион 300 тысяч военнослужащих, тоже очень сильно нервничают по поводу финансовой ситуации. Связано, в первую очередь, с тем, что многие американские военнослужащие переживают за выплаты, как в любой нормальной цивилизованной стране. Военные берут кредиты на обучение своих детей, кредиты на выплату недвижимости, им нужно жить, у них семьи и тому подобное. Поэтому банальная ситуация, она коснулась не только украинских военных, но и американских точно так же. И поэтому, повторю, эта ситуация к Украине имеет опосредованное отношение, но мы не находимся в центре этой проблемы. В центре этой проблемы конфликт интересов администрации Байдена и Нижней палаты Конгресса, контролируемой республиканцами. Как мы знаем, в Верхней палате ситуация иная, и позиция республиканцев в Сенате иная. Ну, здесь вот так сложилось. Но, тем не менее, достижение компромисса демократического меньшинства с спикером Кевином Маккарти считается хорошим сигналом и хорошим знаком того, что, в принципе, через 45 дней, скорее всего, это предположение, безусловно, скорее всего, шатдауна также удастся избежать, и за это время две партии, крупнейшие в Конгрессе, смогут все же найти компромисс. Что касается Украины. Байден точно так же, как и Госдеп, сегодня видел заявление Госдепа, оно было сделано утром по американскому времени, вот, Госдеп выразил разочарование точно так же принятым временным бюджетом Нижней палаты Конгресса, вот, и они как раз-таки акцентировали, в первую очередь, на необходимости дальнейшей поддержки Украины. Вот, те самые деньги, которые остались заморожены, речь идет о 5,2 миллиарда долларов, это военный пакет, вот, о чем заявили в Пентагоне, эти деньги на данный момент будут использоваться просто потому, они появились совершенно неожиданно, этих денег на самом деле там не должно было быть, вот, это произошло из-за того, что пересчитал стоимость уже переданного Украине вооружения, и оказалось, что на самом деле передали меньше, на меньшую сумму, чем рассчитывали. Поэтому у Пентагона есть приблизительно 12% от суммы, почти 44 миллиарда долларов, которые выделялись ранее администрацией и Конгрессом. И вот эти самые 5,2 миллиарда – это пока еще сумма, в рамках которой американцы могут передать Украине дополнительной помощи. Ошибки случаются, но так произошло. То есть бухгалтера тоже совершают ошибки, как мы знаем, и даже в Пентагоне они могут это делать. Вот. Но ошиблись в данном случае, слава богу, в нашу сторону. Поэтому, в принципе, деньги есть. И посол Оксана Маркарова так и заявила, что есть деньги на выделение Украине военной помощи, но понятно, что никто не хочет делать каких-то резких необдуманных заявлений, это совершенно правильно, поскольку надо договариваться с обеими партиями. Вот, и всем очевидно, что компромисс жизненно важен, о чем, в принципе, Байден и заявил. И еще раз повторю, это не только наша проблема, это проблема администрации Байдена, поскольку это его внешнеполитические обязательства, он обязался предоставить Украине необходимое финансирование на закупку вооружений, сектор безопасности и обороны, и поэтому это в данном случае уже дело чести для администрации Байдена, выполнить собственное обещание. А, как мы знаем, американские президенты слово держать умеют.
Ну да, то есть технологии-то, кстати, и понятно, как деньги будут выделяться. А что ты думаешь вообще о тенденции внутри республиканской партии, не только МАГА, да, сделаем Америку вот это вот опять сильнее и так далее, сторонниками Дональда Трампа. У нас, кстати, из числа зрителей, те, кто нас смотрит русскоязычные в Америке, они по преимуществу, кстати, сторонники именно Трампа. А меня всегда вот удивляет в этом контексте, если ты позволишь, я буквально реплику скажу, потому что они считают, что для нас имеет значение вопрос, за кого голосовать, Байден или Трамп. Уже десятки раз было повторено, что это дело американцев, выбирать себе президента.
Конечно.
А мы оценим только исключительно с двух параметров, думаю, и ты, и я, да? А вопрос отношения к войне в Украине и поддержку Украины, ну, это вместе как бы, и отношение к Плешивому из Кремля. Остальное у нас, вот честное слово, я по-русски скажу, не ебет абсолютно. Кого вы там себе выбираете? И в зависимости от позиции, там, неважно, сторонников Трампа, Байдена, кого угодно, если они по этим двум параметрам будут занимать, ну, скажем так, позицию отрицательную к помощи Украине, ну, или там недостаточно последовательную, да, и, скажем так, примирительную по отношению к Кремлю, нам вообще похеру. Там Трамп, Байден, вообще все равно. Для нас этот человек сразу же становится объектом, мягко выразимся, критики. Выразимся предельно мягко, критики, да. Поэтому мы еще раз не предрешаем, кто там лучше, кто там хуже для внутренних дел Америки, кроме вот этого внешнеполитического и внешнего военного аспекта, нас ничего не интересует. Я всегда считаю нужным об этом оговориться. А вы там сами себе выбирайте. Но вот пока, мне кажется, по тому, как ведут себя республиканцы, далеко не все, конечно, но во всяком случае те, кто выступает с позиции поддержки в номинации именно кандидата Трампа, я извиняюсь. Они вот, мне кажется, занимают по этим двум щепетильным вопросам не ту позицию, которую мы разделяли. Выразимся совсем-совсем мягко. Вот что я хочу сказать.
Смотри, я отношусь с огромным уважением к обеим партиям, ведущим партиям в Конгрессе. Тут нет, в принципе, никаких предпочтений, никогда не было. Хотя до войны, до того, когда делал форму офицера украинской армии, безусловно, наверное, мои политические взгляды были ближе, значительно ближе республиканской партии. В принципе, ее платформа была мне, еще раз повторю, как эксперту, да, как гражданину, наверное, ближе. В данный момент мы не имеем права иметь каких-то политических симпатий, в принципе, по абсолютно очевидным причинам. И я крайне щепетильно, как и ты, в принципе, отношусь к любым комментариям, которые могут каким-то образом задеть ту или иную сторону. У меня аналогичная ситуация тоже на моем канале. Есть сторонники и действующего президента, и его оппоненты. Хотя, наверное, мне кажется, все-таки сторонников Трампа, ну, наверное, чуть-чуть побольше. Опять же, из-за того, что у меня большая американская аудитория на канале, достаточно большая. Вот, она, как, кстати, выросла за последние месяцы, ну, в принципе, в силу понятных причин, поскольку американский фактор, он становится сейчас доминирующим. Он так был, в принципе, определяющим. Он становится все более и более доминирующим.
Поэтому... Не, ну выборы усугубляют ситуацию, что там?
Ну, конечно, конечно. Вот. Но при этом я всегда для себя четко разделяю позиции внутри той или иной политической партии и отношение к тому или иному политическому деятелю. Я старательно пытаюсь избегать любых критических замечаний в адрес бывшего президента Дональда Трампа, хотя его есть за что критиковать. Еще раз повторю, исключительно из соображений того, что это институт, и институт президентства в США, он абсолютно имеет, скажем так, максимальную поддержку, и независимо от фамилии человека, занимающего главное кресло в Белом доме, это статус президента, а бывший президент в любом случае это все равно президент США. Вот, и поэтому как бы я пытаюсь это все это объяснить для того, чтобы вывести главную как бы мысль. Позиция трампистского крыла, в первую очередь республиканской партии, вот, она создает дополнительные линии напряжения, в первую очередь между представителями республиканского истеблишмента. То, что он создается дополнительно в отношениях между республиканцами и демократами, это уже вторичный продукт. И связано это в первую очередь с будущей президентской кампанией, как мы понимаем, в США. Вот, и теми процессами юридическими обвинений в адрес бывшего президента Трампа, которые в данный момент происходят. Вот, поэтому я отношусь к этому исключительно как к предвыборной риторике. Я просто сделал такое длительное вступление. Вот, я понимаю, что нынешняя позиция Трампа и трампистов продиктована в первую очередь логикой президентской кампании избирательной, в которой он уже фактически де-факто находится. До юра она не стартовала, но де-факто он находится. Вот. И он, очевидно, будет играть на тех настроениях в американском обществе и среди сторонников республиканцев, которые частично, опять же, это разные сторонники, которые, часть из них выступают просто за ужесточение процедур контроля за предоставляемой помощью, другие считают, что, в принципе, эту помощь необходимо сократить или даже прекратить. Ну, вот есть Марджори Тейлор Грин, да, известная трампистка, вот, опять же, которую я не буду ни критиковать, ничего, поскольку я не наделен соответствующими полномочиями, как офицер ЗСУ. Это не моя задача. Ты можешь давать оценки. Американские избиратели могут давать оценки. Но опять же, ты как сторонний наблюдатель. Вот. Это внутреннее дело американцев. Только они, в принципе, имеют право, по понятным причинам, давать оценки тем или иным государственным деятелям. Нравится, не нравится, но у них для этого есть все права. Мы все равно в данном случае люди со стороны. Точно так же, как любой человек со стороны, критикующий украинскую политику и украинских там, том чиновников, он, в принципе, нерелевантен в большинстве случаев со своими оценками, поскольку он, ну, наверное, у него возможностей разбираться в том, что происходит в украинской политике, на порядок меньше, чем у людей, которые здесь находятся. Опять же, мы никому не запрещаем. То есть у нас страна демократическая. Вот как бы такое длительное вступление, возможно, сложное объяснение, но еще раз объясню, оно вызвано исключительно соображениями того, что нужно быть крайне осторожным в оценках. Вот, это внутреннее американское дело. Вот, и мы в данном ситуации просто должны способствовать и помогать администрации США, представителям обеих партий Конгресса, которые поддерживают предоставление Украине помощи, помогать им, а не мешать им, в первую очередь. Вот в этом как бы и заключается наш глубинный интерес.
Да. Так, мы сейчас продолжим. Я сразу хочу сказать, что я сейчас опять приглашен на конференцию, завтра принимаю участие на конференции ОБСЕ, здесь в Варшаве проходит, так что опять сейчас начну писать, что из-за гостиничного света у меня волосы розовые или там какие они там. К сожалению, я не могу фонари из своей студии привезти, так что вы понимаете, все здесь с подсветкой скромно. На самом деле это не такое большое имеет значение, главное то, о чем мы говорим, как я много раз уже сообщал, что главное это содержание, а не как тут все оформлено. Это первое. Второе, конечно же, вот те 20, почти 7 тысяч, которые нас смотрят и 8,5 поставили свои лайки, пожалуйста, продолжайте это делать, ссылки на это видео размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца в описании к этому видео по имени Тарас Березовец. Можете пройти, смотреть видео там, подписываться там. Я маленькое только добавлю, еще раз повторяю, не наше дело предрешать, за кого голосовать американскому избирателю, это пусть вы там сами разбираетесь, деритесь, это не наш вопрос совершенно. Да? Но те высказывания, которые мы слышим, мы, и Байден есть за что критиковать, из-за нерешительности, из-за нерасторопности, из-за то, что две линии внутри американской администрации, мы их знаем, существуют и противоборствуют относительно поставок вооружений Украине, переговоров с Москвой и так далее. И что секрета-то здесь нет? Я понимаю, тебе не с руки это комментировать, а я могу. Но также мы и вправе давать оценки тому, что заявляют кандидаты от различных партий, ну, от республиканской партии, понятно, что номинантом будет Байден от демократов, мы вправе и этому тоже давать оценку. Мы вот слышали этого Рама с вами, как это, Рама с нами, миллиардер, который вообще такую дичь нес, да, кандидат тоже от республиканской партии, индийского происхождения, значит, рассказывал про то, что войну надо прекратить путем того, что отдать Москве Крым, прекратить поставки вооружения Украине и так далее. Ну, кто-то скажет, словит ха-ха, скажет, а что такого? Но есть и другие высказывания такие же, вот, и у Трампа масса высказываний, не говоря уже про его сына Трампа, мы читаем его твиттер, да, поэтому, ну как, ну вот, надо быть идиотом, чтобы не понимать как-то иначе то, что говорится. И я всегда призываю самих избирателей там, уж если вы поддерживаете Украину, вы американцы, граждане США, избиратели, то вы, ну уж как минимум, должны прочитывать то, что говорится и пишется, а не домыслы какие-то. Да? Нет, он имел в виду другое, вы не подумайте, это не так, вот Байден плохой, Трамп хороший. Читали. Вот. Давай тогда, знаешь, как, с какой точки зрения подойдем. Ну вот хорошо, разговор идет о том, что все-таки вооружения будут поставлены, вроде как ожидается на днях, что Байден выступит заявлением. Как я себе понимаю, будет заявлено уже официально о предоставлении Атакамс, вот этих кассетных. Атакамс для Украины, поскольку об этом NBC сообщала в ходе визита Зеленского на Генассамблею, он встречался с Байденом, вроде как источники из Белого дома подтверждали, что они обсуждали поставку именно ракет Атакамс, в связи с ними находится поставка Таурус Германии, ну и так далее. Ты предполагаешь, что этот вопрос все-таки будет решен окончательно и не так задержится, как с самолетами F-16 и так далее, с подобными же темами?
Ну, более того, уже, в принципе, сегодня на этот ответ мы на вопрос мы получили ответ. Сегодня был комментарий помощника главы Пентагона Дага Буша, в котором он сказал, что армия уже на самом деле давно определилась с количеством ракет Атакамс, которые будут переданы. Они уже, по сути, отложены, знаешь, как на складе их уже там.
Да, понятно.
Жили в зону уже сортировки. И как только будет решение президента США, они будут немедленно переданы. То есть мы не знаем и не должны знать, в принципе, задавать вопросом, какое количество ракет будет передано. Вот самое главное то, что решение уже принято. И вот, и оно будет осуществлено, оно будет реализовано, как только президент, его администрация дадут отмашку. Вот, само принятие решения, напомню, явилось в определенной мере сюрпризом, поскольку изначально советник Байдена по вопросу нацбезопасности Салливан заявил о том, что в последний момент он заявил уже перед встречей двух президентов США и Украины, что Атакамс переданы не будут. И его потом Буш на следующий день всем, в общем, такой сюрприз, ну, таких сюрпризов было побольше, приятный. Сказал, что все-таки атакамсы будут переданы. Вот, и это важно, в первую очередь, почему? Поскольку продолжается украинская наступательная операция, и эти самые атакамсы, которые, согласно наших договоренностей с Пентагоном, используются только исключительно на территории оккупированных регионов Украины, они не используются за пределами Украины. Вот эти самые ракеты, они могут быть применены. Причем это касается и в том числе и Крыма.
Но вот это как раз очень важно, потому что вот как ты оцениваешь эту игру? Потому что многие, скажем такое, вот у меня Пиантковский выступает, и все время его полощут за то, что вот он слишком оптимистичный тон берет. Да? Либо наоборот, такой алармистский, хотя на самом деле все, что говорит Андрей Андреевич, он человек заслуженный, все так или иначе сбывается, так сказать, так или иначе происходит. Он живет в Вашингтоне, он гражданин США, в конце концов, он действительно знаком с огромным числом людей, он в Атлантик консуле там и так далее. Долгие годы. И он говорил о том, что все равно ракеты предоставят Атакамс. Деваться некуда, американские. Деваться некуда. Вот в моем стриме он так именно и говорил. Выглядит ли то, что публично заявляют одно, делают другое американцы, а я имею в виду, что они говорят, не-не, мы еще не решили по Атакамсам. Потом вдруг после визита Зеленского или в ходе его, значит, появляется такая отрывочная информация в NBC, в других американских СМИ, что не-не, они обсуждали, что-то договорились, а потом уже ставят перед фактом. Вот моя трактовка то, что они, во-первых, тестируют, проверяют, как будет реагировать Москва, это во-первых, чтобы не раздражать сразу, чтобы не какой-то реактивный не было такой, знаешь, реактивности в действиях. Ах, вот так, ну там мы тактическое ядерное оружие используем. С другой стороны, это ведь и свидетельство противоборства, что есть те, которые говорят, да не надо давать атакамс, не надо. Ну, допустим, это делает Салливан и Бёрнс, допустим, я условно говорю, да, а Блинкен и Остин говорят, слушай, да надо давать, давать надо, вы что, ну как, контрнаступление, люди гибнут и так далее. Вот чего здесь больше, на твой взгляд?
Послушай, есть абсолютно трезвый расчет. Мы понимаем, что американские военные, об этом писал недавно политика, относятся очень прагматично и достаточно осторожно, поскольку есть такое понятие, как риск assessment, то есть риск повышения эскалации в ходе военного конфликта. Вот, поэтому Пентагон, дипломаты США, они изначально были настроены на быструю передачу всех типов вооружений, включая дальнобойные ракеты «Атакамс». А в Пентагоне очень долго взвешивали все риски. Если там, в конце концов, приняли решение о том, что ракеты надо передавать, это, в принципе, результат, с одной стороны, блестящего украинского военного стратега генерала Валерия Залужного, который смог убедить, в том числе ушедшего в отставку четырехзвездного генерала Марка Милли. Вот, и надеемся, что у него, я думаю, сложится не менее плодотворное отношение с его преемником Чарльзом Брауном. Вот, кстати, Чарльз Браун, новый начальник Объединенного комитета начальников штабов США, в прошлом пилот, в том числе летавший на F-16, поэтому я абсолютно уверен, что здесь будет полное понимание и полная, скажем так, гармония и ускоренная процедура передачи F-16. Самое главное то, что, кстати, обучение пилотов украинских на самолетах F-16, этот самый шатдаун не повлиял. Это, кстати, тоже важно об этом сделать ремарку. То есть обучение украинских пилотов будет продолжаться. Они пройдут и закончат его своевременно. Вот. И точно так же, смотри, сейчас есть успешный опыт применения американских боеприпасов, в первую очередь кассетных, которые применяются на фронте. и которые очень сильно сейчас снизили морально-психологический дух противника. Вот. Это еще мы как бы не говорим о снарядах с объединенным ураном, тем более мы не говорим о ракетах Атакамс. Я помню первый шок, который был, и мы это помним по перехватам, вот год назад, когда были выделены, чуть больше, когда были выделены первые Хаймарсы, вот, с ограниченным радиусом действия, но поскольку у ракеты Атакамс они имеют радиус действия больше 300 километров, вот, это будет, в принципе, вообще это будет такой, знаешь, флеш-рояль, просто оно прилетает в десяточку. И сейчас достаточно активное применение кассетных боеприпасов, которые мы задействовали по всей линии соприкосновения, вот, оно и так приводит к серьезным паническим настроениям, тем более, что противник не оснащен достаточным количеством средств личной индивидуальной защиты. Вот. И это касается не только вот этих штрафников Штурм-Зет, о которых сегодня, кстати, вышел прекрасное расследование Reuters, вот это касается и регулярных войск. Поэтому, когда они принимали решение по Атакамсам, уверен, они исходили из оценок, американские военные, имею в виду, из оценок, они же тоже видят все, очень внимательно фиксируют, из оценок они спрашивают активно, в том числе наших офицеров, об опыте применения. Вот, и они, и британцы интересуются, то есть то же самое это касается ракет Storm Shadow, которая применяется, они все сравнивают. Есть вот, вот это понятие, вот уже пост, скажем так, assessment, когда оценивается опыт применения тех или иных типов вооружений. Поэтому, значит, пришли к таким выводам, то есть я как бы, это не моя тема, я не компетентен давать оценки вооружений, но, в принципе, из опыта прошлого могу сказать, значит, посчитали успешным применение и кассетных боеприпасов, и теперь посчитали, что атакамсы должны дать будет еще больше психологический эффект для и подрыва морального духа противника, в первую очередь, и для реального уничтожения серьезных военных целей. В глубине, далеко в глубине за линией соприкосновения.
Мы 27 минут в эфире. Те, кто еще может помочь присоединиться к другим, вы знаете, как это сделать, не буду повторяться. Было бы неплохо, если бы к нам присоединилось еще известное количество людей, посмотрело этот замечательный эфир. У нас еще есть время. Поэтому найдите возможность эти ссылки разместить. Вот смотри, тогда скажи, а в целом, что можно сказать о ситуации на фронте? Вот знаешь, я почему и в каком контексте это спрашиваю? Сейчас все увереннее говорят о подготовке весеннего контрнаступления. Да? В контексте того, что контрнаступление и это продолжается, и по погоде говорят, что октябрь очень теплый. Октябрь, ты же ездишь куда-то там и на восток, видимо, и в другие места, куда тебя посылают. Октябрь очень теплый, значит ли это, что потенциал наступления нынешнего осеннего, он не исчерпан, оно будет продолжаться, ну, в тех возможностях, которые позволяют наличие вооружений и цели операций, которые проводятся на юге и на востоке. А с другой стороны, все-таки уже увереннее говорят, что да, не обойтись без весеннего контрнаступления, именно к тому моменту будут и F-16, по-видимому, да, будем так осторожно выражаться, и по максимуму те средства, которые будут переданы, в том числе и дальнобойные ракеты, хотя, наверное, они еще успеют еще в этом году, теоретически, сейчас их начнут передавать, быть использованы по объектам в Крыму, там, Крымскому мосту, другим. Ты закладываешься, поскольку об этом даже американская администрация говорит, о том, что весна и лето следующего 2024 года они будут тоже связаны с действиями вооруженных сил Украины контрнаступать.
Ну, я не могу давать таких общих глобальных оценок. И, в принципе, публично украинская армия не озвучивает никаких предположений, никаких прогнозов относительно подготовки наступлений, того, как называется нынешнее наступление, кроме как оценок, которые даются постфактум после освобождения тех или иных населенных пунктов. Однако, с учетом действительно теплой и сухой осени, мы можем рассчитывать на то, что еще будет достаточно несколько недель, как минимум для проведения наступательных операций, вот, которые идут сразу на низких направлениях фронта, и вот где именно об этом вы можете узнать из отчета Генерального штаба Вооруженных сил Украины. И вот эти операции будут продолжены. Мне кажется, что, в принципе, мы не должны ограничиваться исключительно только периодом, скажем так, осенне-весенней кампании и летней. А почему мы не говорим о зимней кампании? Зимняя кампания...
Ну вот давай поговорим, кстати.
Она имеет свою перспективу. Да. Вот, тем более, что противник показал, что он ведет наступательные операции во все периоды, в том числе и зимние. Вот, и поскольку мы учимся у нашего противника и делаем это быстрее, чем он у нас, он учится и учится достаточно хорошо, он действительно обучаемый, но мы все-таки делаем это быстрее, чем наш противник, поэтому я не вижу препятствий для того, чтобы зимняя кампания не явилась на самом деле такой же успешной и победоносной, каким было там осеннее наступление в 22-м году. Вот, я имею в виду Харьковскую и Херсонскую операцию. Поэтому я не вижу смысла ограничивать себя какими-то там сезонными рамками и говорить о том, что что-то будет происходить, и потом она будет останавливаться. Да, есть период, вот, но погода действует в обе стороны. Если начинается осенняя слякоть, ну, она действует в обе стороны, и техника не поедет, колесная, по крайней мере, она не поедет ни с нашей, ни с их стороны. Все зависит от того, насколько будет дождливым этот сезон. Ну, может, таковым, в принципе, и не быть. Вот, пока мы видим прогноз достаточно благоприятный на ближайшие недели. Это значит, что поскольку мы удерживаем инициативу по всей линии фронта, у нас есть достаточно времени для того, чтобы проводить или скажем, дозаканчивать те операции, которые были начаты до этого.
Ясно. То есть означает ли это, что действительно можно пропустить сезон дождей, сразу начнутся морозы, замерзнет земля? И это не будет мешать, а даже способствовать тому, что бронетехника, танки могут использоваться в ходе контрнаступления. Ну, так, умозрительно.
Ну, послушай, все, может быть, все что угодно, поскольку экипажи тех же танков, они тоже учатся, и учатся достаточно быстро. Наступление наше началось в июне, ну, так, уверенно, и поэтому уже 4 месяца этого наступления, я думаю, достаточно для того, чтобы танкисты или те, которые пользуются другой западной техникой, там, БТРами, БМП, они достаточно уверенно овладели. То есть уже, в принципе, все возможности этой техники на сегодняшний день совершенно понятны. Важно другое, что, ну, больше говорят, скажем так, о каких-то там вопросах там территориальных, да, там, освобождения того или населенного пункта. Всех, понятно, интересуют какие-то географические названия. Но есть такая вещь, о которой, в принципе, любили писать все военные стратегии, как морально-психологическое состояние противника. И мы должны сказать, что к осеннему периоду вот, наш противник подошел в достаточно плачевном, скажем так, психологическом состоянии, связанном, в первую очередь, с отсутствием каких-либо побед значимых, большими потерями, которые они понесли, ухудшением общей системы снабжения, это касается и боеприпасов, это касается и продовольствия в том числе. Вот, успешными украинскими наступательными операциями, которые, опять же, проводились, и тем, что сейчас на фронте активно используются новые системы вооружения и боеприпасов. Уже упомянутые мною кассетные боеприпасы, которые себя очень хорошо зарекомендовали. Вот, пока мы ничего не можем говорить публично, мы не можем давать оценок применением снарядов с объединенным ураном, вот, которое, как известно, Украина получила от союзников. Вот, пока мы ничего не комментируем, но, безусловно, противник очень сильно этого боится. И это точно так же подрывает его общий дух. Плюс, сейчас мы вот перейдем к 3 октября, вот, да, дате интересной в российской истории. Вот, а тем временем в России началась уже следующая волна мобилизации, уже вторая большая, первая была год назад. Вот, и за этот год они не получали ни отпусков, ни возможности передохнуть, ни ротаций, вот, что приводит к серьезным настроениям, скажем так, в том числе нанесение самоувечий, бегство с позиции, оставление позиций, вот, и другие формы проявления несогласия, бунты и тому подобное. Это, еще раз я говорил о расследовании большом Reuters, который сделал по штрафникам Storm-Z. Вот, посмотрите, просто почитайте, оно есть в переводе и на украинском, и на русском языке, и на английском, безусловно. И вот там интересный момент, где они пишут о том, что все эти штрафники, никто из них легально в штрафбатальоны списан не был. А по сути, это по сути такая реинкарнация сталинских штрафных батальонов. То есть они все находятся в этом положении нелегально, их никто туда легально не списывал. Вот, и они действуют, по сути, на без, скажем, любой юридической базы, соответственно, гибель каждого из них, там, нанесение им увечья, оно никаким образом не будет получать никакой компенсации. Вот, как бы, еще одна история. Ну, а 3 октября, вот, еще раз, помимо начала российской мобилизации, которая сейчас начата, и мы видим очереди, которые выстроились перед российскими военкоматами, но не с целью пойти в армию, mm-hmm. с целью попасть на альтернативную службу.
Вот. Да, это... да, кстати, массово, вот, извини, что перебиваю, я получаю данные от оставшихся в России, ну, таких, занимавшихся правозащитой в этой области лиц, они говорят, что массовая подача идет заявлений об альтернативной службе, потому что это легальная, конституционная возможность уклониться от призыва или мобилизации. Ну, призыв тоже опасная вещь. А альтернативная служба, да, она чуть дольше. Людей направляют часто по месту жительства или в другие регионы. Они там проживают в общежитии, 8 часов работают. Ну и в общем, это легальная возможность. Я прогнозирую, вот положите мои слова в, как говорится, в депозит, получаете проценты, они отменят эту, к чертовой матери, альтернативную службу. Думаю. Иначе вся армия будет состоять из сплошных санитаров. Вот. То есть это как бы сейчас единственная легальная возможность уклониться.
Законно, от... абсолютно, да. Абсолютно. Абсолютно законный способ, да. Каким образом не умереть, не стать калекой и вернуться к своей семье живым и здоровым. И самое главное, не сесть в тюрьму. Вот. Поэтому в этом году, я думаю, там то, что я вижу, я считаю активно российскую, скажем так, блогосферу, там спрос на адвокатские услуги, которые помогают в том числе перейти на эту альтернативную службу, он просто фантастический. Вот, поэтому ну, это, наверное, единственный правильный путь. Вот, во-первых, не стать военным преступником и сохранить свою жизнь, самое главное. Вот, поэтому, кстати, на этой неделе был еще один знаменательный случай. Была проведена операция «Барыня», когда офицеры 11 военнослужащих российской армии перешли. Это была операция украинской военной разведки, перешли на сторону. И еще один летчик Гавр, ты видел, наверное, его позвонил. Гавр Гавриченко, он сбежал в Дубае с семьей. Ну, молодец, слушай, то есть воспользовался.
Ну, а ты думаешь, ему помогала именно военная разведка Украины это сделать или что?
Нет, он сам это сделал. Этот летчик, он поехал просто в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты и сдался американским дипломатам в посольстве. Вот, и решил не возвращаться. Вот, ну, тоже правильный выход, на самом деле, правильное решение.
Да, мысль интересная. Ну, хорошо, давай тогда поговорим еще раз о 3 октября, вот в каком контексте. Я сам помню эти события очень хорошо. Их помню, ну, в августе 91-го я вообще в Москве около Белого дома был. Ну, что понятно, я состоял тогда в такой радикальной организации Демсоюз, антикоммунистической, антисоветской организации. В свое время мы тогда ее возглавляли Новодворская. Ну, там Царьков был, там ряд еще людей, сейчас уж никто не помнит. А вот, 3 октября более специфически происходило. Да, прямо скажу, что особо никто из тех, кого я знал, не поддерживали и не симпатизировали тем, кто защищал этот Белый дом пресловутый, потому что там были коммунисты. Для нас коммунисты – это такая плевательница была, так сказать, все, что связано с коммунистами. Сейчас уже на расстоянии времени уже понятно, что более сложные это были события. Все-таки разгон Верховного Совета, указ 1400. Там, можно ли впрямую выносить оттуда, в общем, складывание авторитарного тенденции режима еще Ельцина, потом передать полномочия Путину. Но, тем не менее, я хочу сказать, что там была военная составляющая у этих событий. Она была в том смысле, что были парамилитарные образования, были те, кто из армии, Союз офицеров принимал активную часть, ну, там, РНЕ в то время и так далее. Они, в общем, в этой ситуации, завладев оружием, ну, там были и защитники Белого дома, было оружие внутри Белого дома и так далее. Но когда говорят, да нет, ну какой военный переворот, какие, так сказать, военные события. Вот мы были свидетелями 23-24 июня, да, событий, связанных с Пригожиным, ЧВК «Вагнер». И никогда не говори никогда точно. То есть я к тому это говорю, что и события 3 октября, и вот этого года события, связанные с Пригожиным, ну и последующие его гибели, тоже продолжение. Там не финальная точка, а такая полуфинальная точка. Они свидетельствуют о том, что Россия, ну, она беременна вообще напряжением именно в этой области, что военным досталось больше всего, как минимум там и профессиональным, и мобилизованным, и, там, вот, и контрактникам мобилизованным, но и там, офицерам и так далее. Ты видишь в этом хоть какую-то перспективу того, что эти события могут... Ну, по-другому, конечно, не так, как 23-24, ее не повторится.
Послушай, ну, это не я же сказал, это были оценки самих военных.
Ты сказал, но это настроение в массах. Нас не ротируют, нам денег не додают, нас вот посылают на местной убой. А вот все-таки кто-то должен возглавить, ты знаешь, перевод. Даже...
Конечно.
А вы 3 октября их возглавляли, там было руководство.
Нужны буйные... Помнишь, как у Высоцкого? Нужны буйные вожаки, понимаешь?
Для всех. Да, да.
Настоящий Пригожин, буйный... Пригожин был или есть, ну, я не знаю, там... Жив он, мертв, ну, по крайней мере, окей. Был именно таким буйным, который мог повести за собой, причем повести за собой даже не массы, а подготовленных, профессиональных убийц. Это не люди, которые сентиментальны, не люди, которые действуют на обещания. Это люди, которых не купишь там, ну, какой-то сладкой голосой риторикой, да. То есть, если эти люди за тобой идут, они идут, по сути, это по... исключительно, знаешь, таким вот качеством, таким маскулинным. Вот если они чувствуют, что вожак действительно может это сделать, они за ним пойдут. Ну, вот так или иначе, Пригожин таким был, да, вот таким животным, политическим животным, которое могло за собой повести этих людей, которых, в принципе, он же не Нильс с трубочкой, правда? Вот, конечно. Но, блин, он им был, да, значит, у него были какие-то аргументы. Вот, кроме логических, еще были аргументы, которые есть просто у человека от рождения, да, то есть человек должен быть лидером. Да? И поэтому таких лидеров я пока не вижу, вот, но наверняка они где-то же есть в этой среде, они должны быть. Поэтому возможно ли повторение, условно говоря, корниловского мятежа? Да, конечно, возможно. Вот, это было очевидно. Путинская система гнилая, которая показала то, что ее можно, в принципе, вот таким, знаешь, одним тычком развалить, как колоду карт. Вот, и Пригожин, ну, это все удалось фактически. Он мог ее довести, этот план, даже до логического завершения. Ну, в силу каких-то причин, не совсем еще нам понятных, он этого не сделал. Но то, что была показана абсолютно прогнилость этого режима, она дает надежду новым Пригожиным, не знаю, там, Стрелковым, Гиркиным, всю эту историю повторить. В конце концов, в 93-м году эта уже история, она случилась. И тогда только неимоверная, просто неимоверная, скажем, звериная вот эта вот политическая воля выживания Ельцина, вот, и примкнувшая к нему часть российских элит, она позволила эту всю историю остановить. Но мы помним, как демократ Ельцин, ну, точнее, я говорю, конечно, с сарказмом демократ, отдал приказ просто убивать своих политических оппонентов. Их просто начали мочить. Причем не в сортире, а в буквальном смысле. Расстреливать из танков, взрывать, значит, расстреливать и тому подобное. Кстати, до сих пор количество жертв, ну, ты лучше, наверное, знаешь.
Да, неизвестно. Сколько в Белом доме погибло, никто не знает.
Ну, я так понимаю, речь идет как минимум о нескольких сотнях. Это же не десятки.
Минимум, это минимум, да.
Минимум.
Не, ну, если не там называлось до 400-500 человек, вот так говорят.
Ну, это огромное количество, согласись, слушай.
Да, за сутки практически, да.
За сутки, да. Это реальное боевое действие, послушай. И поэтому понятно, что путинская власть, она при всей своей прогнилости, она намного более устойчивая, укоренившаяся, чем власть Ельцина. Все-таки Ельцин на тот момент, его избрали, по-моему, в 90-м, да, году, насколько я помню,
президент? Там, да, его представитель Верховного Совета сначала же избрали. Вот,
потом... Ну, одним словом, он был там главой страны не так долго. Там,
года 91-м, 3. Потому что 5 лет его в 96-м переизбирали. В
91-м. Значит, ну, 2 года, окей, он был президентом. И что? И фактически была еще... По сути, это был еще такой транзит от советской власти. Вот, и это было все воспринималось достаточно условно. И тем не менее, ему удалось, при том, что ресурсов у него, в первую очередь, силовых было в разы меньше, чем Путина, он смог ее удержать. Но как? Просто утопил в крови всю эту попытку государственного переворота. У Путина, понятно, репрессивный аппарат силовой в разы больше. И что? Это ему сильно помогло? Он не смог остановить этот самый марш вагнеровцев при всей своей мощи, понимаешь, при всей огромной мощи, которая у него была. Поэтому я к чему веду, что повторение этих событий, оно по сути неизбежно. Я имею в виду новый военный путч, он обязательно должен случиться, обязательно.
Так вот я и говорю, что он фоном война, понимаешь, там это еще как-то можно было купировать, поскольку это было гражданское столкновение изначально, да? Похожее на гражданскую войну, на ее начало. Ну, ясное дело, что не те, кто в 93-м, не уж точно Пригожин, не чета даже Лавру Георгиевичу Корнилову, который все-таки тогда был ну, фактически генеральный штаб возглавлял, так сказать, это считалось изменой, его обвинил Керенский в измене, отставку, а потом и арестовать, но кончилось, чем кончилось. Там войска не подчинились фактически Корнилову, и если бы они пришли, так большевиков-то всех перевешали. Ну, правда, и Керенского повесили, я думаю. Вот. А здесь вопрос ведь недовольство есть, и в армии, и в боевых частях, безусловно, оно есть, а вот некому это саккумулировать, понимаешь, вот нет ни политической силы, ни персоналии, которая могла бы дойти до конца, да, сдохну, но убью всех, вот, а с другой стороны, и полететь непонятно ради чего, у Корнилова-то понятно, давайте со смутой покончим, доведем войну до победного конца, будем верны союзническим обязательствам и с большевиками расправимся, всех большевиков, значит, утопим в крови. Да, ясная, понятная программа, ее можно было поддерживать. Он, кстати, был абсолютно республиканец. Корнилов вообще ни разу не монархист, кстати сказать. Симпатии были такие консервативно-либеральные. Вот. А сейчас это вопрос, исключительно касающийся, с одной стороны, войны. Тогда была Первая мировая, ну, понятно, 17-й год. А сейчас это вообще впрямую касается поражения в войне, как и тогда. Но еще и хуже того, значит, отсутствие... Мотивация, она все время снижается. Действительно, если тебя не ротируют, ну, каковы варианты твои погибнуть после 6 месяцев, года там и так далее. Ну, года уже, так сказать, с 21 сентября прошлой мобилизации. Ну, хорошо, вот на твой взгляд, ты сказал, что мобилизация как бы идет. Идет призыв. Они клянутся, божатся, что они мобилизовывать больше никого не будут. Что типа не партия. Мобилизации не будет, хотя многие свидетельствуют о том, что скрытая мобилизация как продолжалась, так продолжалась. Она не дает тех цифр, которые нужны. Не дает.
Не дает.
320 тысяч вот ты зараз махом не наберешь. Но выдергивают людей, а ты вот у нас 21 сентября бегал, прятался, ты у нас с военно-учетной специальностью, первой категории и так далее. Чего ж ты, дружок, вот мы тебя только сейчас цепанули. Ну так вот, тысяча, другая, ну десяточек, это можно набрать. А считаешь ли ты, что у них велика все-таки потребность сгустить фронт, понимаешь? Потому что если оставить все как есть, с учетом помощи американцев, поступление новых видов вооружений, использование, вот те, которые ты перечислил, с объединенным ураном эти наконечники, дальнобойные ракеты и прочее, 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 они, в общем, только биомассой могут заполнить эту пустоту. Вот и о чем.
Они всегда так воевали, они продолжат это делать и в 21 веке. Послушай, большой разницы между войнами Ивана Грозного и войнами Владимира Путина на самом деле нет. Мясные штурмы, они будут забрасывать, они это делали, они это продолжат делать, поэтому у них не будет другого выхода, кроме как ужесточать правила мобилизации, один из которых ты, в принципе, уже обрисовал, отменить альтернативную службу, сократить возможности, они это делают последовательно, выезда за пределы России, сократить возможности, скажем так, откосить там по различным причинам, здоровье и прочее, и прочее. И поэтому они будут это делать, они будут набирать. И я видел такие прогнозы о том, что, скорее всего, будет, может быть, объявлено, ну, может, не будет называться всеобщая мобилизация, но по факту будет что-то такое уже после президентских выборов в России. То есть он боится, диктатор все же боится проводить эту всеобщую мобилизацию до проведения выборов. Очевидно, они там посчитали в своей администрации президента, благодаря Валерию Федорову из ВСИОМа, что все-таки, наверное, это не лучшая идея. Поэтому они ждут проведения выборов, и после проведения выборов они на этот пойдут шаг. Другого варианта нет. Идет общее, скажем так, истощение. У них нет таких проблем серьезных с БК, боекомплектом. Но у них есть серьезнейшие проблемы со стволами, которая эта проблема она только усугубляется. Вот. И поэтому они не могут найти выхода из этой ситуации. И поэтому надо заваливать. Надо заваливать мясом, надо призывать больше и больше людей. И очевидно, что избрали все же курс на длительную войну на истощение, это очевидно. И один из этапов этой войны на истощение – это просто банальное раздувание БЧС, то есть боевого и численного состава Российской Федерации.
Ну да, вот я поэтому и как раз и говорю, что, смотри, они просили оружие в Северной Корее. Судя по всему, так им и не дали. Судя по всему. Просят у Ирана баллистическое... Ну, пока. Я не говорю, что его вообще не дали.
Да,
пока. Они ждут визита Путина в октябре, ты знаешь, в Пекин. И, собственно, Пекин должен дать последнее мяу относительно того, чтобы Северная Корея, Пхеньян разрешила.
Ну, да.
предоставил эти вооружения. Понятно, что вопросы безопасности глобально обеспечивает Северная Корея, именно Китай. Потому что пока есть Китай, ну, пока Северная Корея есть. Если Китай не будет дистанционным, раздавят эту Северную Корею, там мокрого места не останется. Но все это свидетельствует о том, что есть проблемы, которые Москва решить не может. Ну вот хорошо, а в этом контексте ты полагаешь, октябрь и визит Путина, государственный визит в Пекин, может что-то изменить в контексте переговоров, понуждения Киева к этому и, так сказать, ну, те разговоры, которые летом активно обсуждались, сами первые лица Украины об этом говорил Кулеба, министр иностранных дел, что осень для нас будет тяжелая, об этом говорил, в конце концов, Зеленский, там какие-то мутные консультации, сказал, дословная цитата. Действительно ли Китай может восприниматься в качестве, ну, действительно в этих условиях одного из посредников или инструментов давления на Москву для того, чтобы тему переговоров продвигать все-таки дальше, ну, в которых Москва тоже заинтересована, перемирие, переговоры, вот так. Или эта тема подумерла сейчас пока?
Я бы не сказал, что она подумерла. Я бы сказал, что просто на первый план вышли проблемы другого уровня, и Китай не оставлял ни в коем случае собственную игру. Он продолжает по-прежнему надеяться на то, что он сможет стать посредником или как минимум частью этих посреднических усилий прекращения войны в Украине, которую они продолжают называть конфликтом в Украине. И вот поэтому, безусловно, поездка Путина, она будет иметь главным пунктом переговоров. Он будет призывать Китай к более активному участию, пусть закулисному участию в этой войне, в первую очередь предоставление вооружений, технологий и тому подобное. Однако, здесь подчеркну, однако, никаких признаков того, что Китай будет втягиваться в войну и втягиваться в эту путинскую авантюру на сегодняшний момент нет. Да, Китай следует собственным интересам. Начиная с сентября месяца они ужесточили правила передачи дронов коммерческого назначения, и об этом писала западная пресса, о том, что это негативно сказалось, скажем так, на поставках коммерческих дронов в Украину, но точно так же они вводят эти ограничения и для российских пользователей банально. Поэтому я думаю, что Китай вряд ли отступит. Все-таки это страна, которая, нравится нам или нет, она исповедует все-таки последовательный курс всегда в своей внешней политике. Китай изначально говорил, публично заявлял на всех платформах о том, что его интерес заключается в том, чтобы прийти к мирному соглашению между Украиной и Россией. Поэтому не думаю, что любые путинские намеки, попытки втянуть Пекин в войну, они будут иметь какой-либо эффект. С другой же стороны, вот, как говорится, vice versa, влияние Китая на путинский курс, оно тоже является достаточно ограниченным. Не надо себя держать в плену иллюзии относительно того, что Китай может просто цикнуть или сказать, все, харе, закончили, mm-hmm. и Путин возьмет под козырек и в один день закончит войну. Этого тоже, к сожалению, не будет. Не будет. Нам бы, наверное, хотелось, чтобы такое влияние у Пекина было, но его, к сожалению, вот, все-таки на Кремль нет. Есть какое-то определенное, скажем так, ограниченное, но это все увязывается, в первую очередь, уходит корнями в ту стратегию, которую очень странную, да, для нашего понимания, Путин начал исповедовать. То есть от бросания от сближения с Западом в начале собственной президентской каденции. Вот мы помним, когда он стал, по сути, ключевым союзником США после терактов 11 сентября и до нынешнего состояния практически полного разрыва. Чем он, в принципе, с Западом, чем он, в принципе, создал для себя огромные проблемы внутри страны. Посмотрим, что сейчас будет в ходе президентской кампании, что они сейчас вытянут, скажем, на жупел, что они сейчас начнут тянуть, о чем они будут рассказывать, где будущее России. То есть, если Путин и его любимый персонаж истории, Петр Первый, прорубил окно в Европу, то Путин его заколотил, причем уверенно, да, заколотил такое впечатление не только для себя, но и для будущих поколений россиян. То есть, что он будет поднимать, его любимая фишка, внешняя политика. Вот. Всем интересно, что же он будет продвигать фишкой своей президентской кампании. Как это вообще увязывается, это видение, скажем так, с тем, что хочет видеть большинство россиян. А я думаю, что там реальное настроение, ну, они все-таки пошатнутся антизападные, понимаешь? Потому что все реально увидели, несмотря на путинские заверения, что все будет быстро и безболезненно и хорошо, что все быстро не получается. И последствия, на самом деле, они начинают догонять уже сейчас.
Кстати, Новодворская покойная говорила, что Петр прорубил окно в Европу и распахнул дверь в Азию. Вот такая у нее была, да. Да. Ну, как бы, вот эта двойственность, вот это, знаешь, с одной стороны, абсолютизм и одновременно, значит, вроде как западное платье сбрил бороду, а по сути своей остался Московией, понимаешь? Ну, такое вот было, да. Я просто считаю, что действительно... Все ты верно говоришь, но вот все-таки, вот не насчет цыкнуть, а там ведь проблема какая? Есть устойчивая прокитайская партия. И если Китай как бы отваливает, и речь не о цыкнуть, и говорит, что о, не, ну как бы. И это прокитайская партия, ну Путин сам часть прокитайской партии, но она отдает себе отчет, что на Западе вот это, вот все. Есть еще и Китай как глобальный такой второй центр силы. Говорит, ну тогда вы сами барахтаетесь, мы как бы это не собираемся не выступать в качестве ваших посредников, ни там спонсоров, ни вообще никаких намеков не делать, пасов в эту сторону, то тогда все проще, тогда окружению проще уже решать для себя. Либо вы тонете вместе с Плешивым, либо вы его как бы убираете и, значит, действуете в какой-то иной парадигме, да? Потому что ведь это же и против интересов Китая будет, и его экспансии. Потому что усугубление, оно тоже имеет пределы. Китай заинтересован в ослаблении Москвы, но не поражение окончательно.
Безусловно.
Если поражение, тогда другие совершенно люди придут. Про западные скажут, вон, на попелище, не надо нам Китая, мы опять вот снова, так сказать, с Западом, понимаешь? Вот. А может ли сыграть роль Киев? Вот разговоры шли, я читал в западной прессе, что, ну, как бы, если консультации, то да сё, Ли Хуэй там делал пасы спецпредставителей по переговорам от имени Китая. Можешь ты представить себе поездку Зеленского в Пекин, например, к Си Цзиньпину? Си Цзиньпин в Киев не приедет, но Зеленский, почему нет, он в Саудовскую Аравию ездил в свое время на Лигу Арабских Государств, ну, двигаясь туда на семерку в Хиросиму. Все это в этом году происходило. Такое возможно?
Ну, теоретически, да, безусловно, это возможно, поскольку Китай является одним из партнеров Украины.
Да.
И поскольку для этого...
Признает ли ее суверенитет, границы 91-го года и так далее.
Зеленский демонстрировал неоднократно то, что он может буквально, в смысле, знаешь, так, перевернуть доску, перевернуть шахматную доску, когда от него меньше всего этого ожидают. Вот, и это все зависит, в данном случае, исключительно от Пекина, если Пекин посчитает уместным и возможно встретиться отдельно из... Зеленским и с Путиным, да, это был бы интересный ход. Но я думаю, уверен, что если бы такое предложение поступило из Пекина, я думаю, что, скорее всего, президент Украины его бы принял. Как минимум, это попытка, это возможность повлиять на позицию единственной страны, будем говорить откровенно, которая имеет хоть какое-то влияние на Россию. Тут еще интересный момент, все-таки возвращаясь к 3 октября, событиям 93-го года, вот, которым вот ровно 30 лет сегодня. Это сегодня 4-й, да, уже, по-моему, что ли, 3-й? А, сегодня еще 3-й, сегодня как раз 30. Да. Все-таки, знаешь, вот как-то, вот, мне кажется, что в определенном смысле этот фатум, он давлеет. Вот, Путин так долго и старательно пытался закончить, перевернуть страницу с 90-ми Ельцина, вот и периодом всей вот этой вольницы, демократии условно, а он, по сути, приходит к тому же самому. То, что Путина в конечном итоге может ожидать точно та же судьба, которая была уготовлена Ельцину. Но Ельцин, благодаря, опять же, своей звериной воле, давай говорить откровенно, в 93-м
году... Не, ну и поддержки Западу, прямо скажем, и много
чего еще. Но тем не менее, он действовал брутально, жестоко, кроваво, он действовал без малейшего сомнения. А Путин в бунте Пригожина повел себя как тряпка. Он ничего фактически не сказал. Он говорил, что там мямлил какие-то непонятные вещи, которые, знаешь, там не называл ни Пригожина.
Просто уехал из Москвы на Валдай улетел.
Да, смотал удочки и все. А Ельцин, кстати, из Москвы не уехал.
Нет.
Там оставался. Пока не утопил в крови бунт своих противников. Поэтому это все интересно, опять же, с точки зрения того, что Путин будет подавать в качестве своей победы на президентских выборах. Он же должен какую-то победу представить. Победу над Украиной достичь не удалось. И к президентским выборам России точно ее достичь не удастся. Поэтому что он будет продавать, вот мне интересно. Вечная война с Украиной, то есть из серии «Вы еще потерпите, там, не знаю, 4-5 лет, мы еще будем здесь воевать». Ты знаешь, как-то вот с таким месседжем заходить на президентские выборы, это очень рискованно, понимаешь? И вот тут может настать тот самый момент слома, понимаешь? Слома лояльности элит, в том числе и армии. Потому что если армия опять скажет, вы еще идите, умирайте, там, ну, и неизвестно сколько лет,
да,
еще несколько... то это, знаешь, это такое, такой себе месседж для президентских выборов. Да? Надо что-то сказать. Или мы уже победили, и мы заканчиваем. Или вот наша победа уже на горизонте, мы ее достигнем. Но как? Благодаря чему мы достигнем? И самое главное, когда? То есть на все эти вопросы у него нет ответа.
Ну да. Ну что же, 60 минут, почти час, вот, да, без там 30 секунд мы провели в эфире. Мы держимся регламента. Нас уже 41,5 тысяч смотрит. 17,5 тысяч поставили свои лайки. Мы благодарим всех зрителей, что вы все-таки посмотрели этот эфир, провели вечер с нами. Найдите, возможно, ссылки на этот эфир все-таки действительно разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Это того стоит, мне кажется. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца. Вы по его имени найдете ссылки в описании, его ссылку в описании видео на его имя. И подписывайтесь, смотрите эфиры там. Ну что, Тарас, спасибо тебе огромное, что пришел, вот, потратил на нас время. Спасибо. Всегда рады, всегда рады. Вот. Ну и завтра ждем всех. Завтра будет очередное... встречи с Аленой Курбановой и мной, мы как бы подведем некоторые итоги. Я действительно в поездке, немного усеченно приходится работать. Завтра я сижу там на заседаниях в панели на конференции, поэтому тем не менее вечером в 21, как обычно, как и всегда, проведем такой эфир. Ну, видимо, и новости будут соответствующие. Тарас, спасибо тебе огромное, спасибо всем.
Скоро увидимся. Да? Спасибо всем, кто был с нами сегодня, друзья. Спасибо.